Дорогая Церковь, читаем текст Священного Писания из книги Бытие, 39 глава, я прочитаю первый стих. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина». Аминь. Мы собрались в церкви, хотим, чтобы Господь учил нас. Мы только что вспоминали о подвиге Господа Иисуса Христа, вспоминали о том, как была организована церковь, как первые христиане собирались. И вот мы читаем Деяния святых апостолов. Первая проповедь апостола Петра, он проповедует, говорит и об историях Ветхого Завета, но обращает внимание на Господа Иисуса Христа. Потом избирают диаконов. И вы знаете, в 6 главе описано, как их избрали, и в 7 главе первая большая проповедь, практически вся глава 7 Деяния апостолов посвящена большой проповеди Стефана. И он проповедует, и проповедует большая часть о патриархах, большая часть об Иосифе. Сначала Авраам, а потом путь Иосифа, потом упоминает о Моисее. И все это приводит к вести об Искупителе, об Иисусе Христе. Мы начали также вспоминать историю Иосифа. Сегодня тоже определенные важные уроки. Я хотел бы, чтобы мы, размышляя о нашем Спасителе Господе Иисусе Христе, как пишет и апостол Павел, вспоминая то, как и проповедовал Стефан, как жили наши предки, верующие люди, которые шли за Господом, оставляли нам уроки, как жить и нам сегодня духовной жизнью. 39 глава, особая глава, я хочу сказать, здесь сказано о трех экзаменах, испытаниях. С одной стороны, я хочу еще напомнить следующее. Библия – это книга Божья, Слово Божье, как мы называем. Книга, с одной стороны, которая говорит о Боге, и книга, которая говорит о человеке. И человек должен искать Бога, познавать Бога через самые разные, через общее откровение и особое откровение, искать общение с Ним. И вот в то же время читаем историю о человеке в Библии. Но давайте мы услышим и познавать Бога будем через эту историю. Итак, в этой 39 главе, я бы сказал, три экзамена. У Иосифа Бог его готовит, испытывает. И, наверное, Бог не сможет использовать ни одного, чтобы он был настоящим служителем, пока не сломает его волю, пока не сформирует его личность и характер. И вот даже это на примере Иосифа. Здесь три экзамена. Когда мы прочитаем всю главу, то здесь три испытания очень серьезные. Но первое испытание можно назвать это испытание своим положением или богатством. Первые шесть стихов. Следующие, с 7 по 12, испытание на чистоту. И последнее – это испытание гонениями. Непростая жизнь. Иосифа непростая. Многие смотрят на себя и думают, почему у меня так сложно? Почему так сложно со мной? Ну, давайте вернемся к Иосифу. Прочитаю далее, с 3 по 6 стих. «И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его, то есть Иосифа, над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом». Остановимся. Аминь. Первый экзамен. Я вам хочу сказать, в Библии немного историй, где описывается успех, когда хотят достигнуть определенного положения. Я вам хочу сказать, это непростое испытание, экзамен, когда Бог дает человеку определенную власть и статус. В этой истории в шести стихах описаны некоторые характеристики Иосифа, которые говорят о том, что он проходил через серьезное испытание. Вот давайте еще раз посмотрим. Иосиф был продан своими братьями в Египет, стал рабом. Ему было 17 с чем-то лет. Мы не знаем, сколько времени он был у Потифара, но сказано в первом же стихе 39 главы о том, что он был куплен царедворцем Потифаром, который был начальником телохранителей у фараона, и он попал работать в этот дом. Может быть, прошло, некоторые считают, около 10 лет, но вот результаты. И в этих шести стихах сконцентрированы некоторые аспекты. Вот давайте посмотрим. Иосиф был избран, чтобы служить и работать в доме Потифара, который был начальником, был непростым человеком. Потифар был рядом с фараоном, самым сильным и влиятельным человеком того времени. Это был на самом деле господин. И рядом с ним обеспечивал ему безопасность Потифар. И в этих стихах описано, что рядом с Потифаром был кто рядом? Иосиф. Кто-то может назвать его референтом, кто-то может назвать таким помощником, просто слугой. Но Потифар, с одной стороны, был богатым человеком, но он избрал этого молодого человека, чтобы ему самому не заниматься многими вопросами администрирования, логистикой, вопросами конфликтов в его большом хозяйстве, а кто-то должен был ему помогать. И вот он искал и смотрел, и в течение этих лет Иосиф стал одним из самых таких благословенных слуг, который занял определенный статус. Итак, это был известный человек. Потифар, царедворец, сказано. Через дворец фараона проходили многие дипломаты, послы. И, конечно, они знали Потифара. И, конечно, рядом с ним был Иосиф. Как мог Иосиф себя чувствовать? Я рядом, я тут фараон, да меня же все тоже знают. Статус. Вот удивительно, что сказано в Священном Писании, Господь благословлял дом ради Иосифа. Господь был с Иосифом. И вот благословение было во всем. Так, что делает египтянин Потифар? Смотрит, делает анализ и дает не только известность вот рядом с ним, он дает ему статус. Какой статус? Управляющий, главный управляющий всем. Все, что было в его руках, он отдал. Он отдал сначала немного, потом еще больше, потом... Но все, что он не делает... Так, руководи всем, я только буду приходить ужинать. Как там сказано, он приходил только поесть. Всем руководил. Это был высокий статус. И удивительно, все, чего не касался Иосиф, только умножалось. Ну, благословение. Полем занимался, урожай хороший. Занимался людьми, прекрасные отношения. Но надо быть рядом с Иосифом. Иосифу он даровал особый статус. Иосифу он даровал даже не только статус, он даровал ему власть. Это опасно, я вам хочу сказать. То есть можно отдать управляющему руководить твоим заводом, компанией, и он будет руководить всем, но он дал власть ему даже вознаграждать работников. И он начал трудиться. Не все даже сегодня бизнесмены могут делегировать эту власть. И прошло время, он увидел, что это хороший труженик, которому можно доверять, и он дарует ему, то есть поднимает его, дает власть. Статус Иосифа был очень высокий. Еще что здесь сказано? Это был популярный молодой человек. На него все смотрели. Он был трудяга. Вот что он не делал? Ну, конечно, лучше ему поручить, ну, рядом быть с ним, и тогда и нам достанется на премию. Это был молодой человек благословение. Ну, и самые последние слова, которые здесь сказаны, это заканчивается 6 стих. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Как многие хотят, выглядит как с иголочки, он был одет хорошо, то все было в его власти. Но он также был красавец. Хорошо так выглядел. Но вы знаете, эти же слова сказаны о его маме, о Рахиле. Она была красавицей. Ну, скорее всего, все унаследуют свои хорошие, красивые черты лица от матерей. Итак, смотрите, у этого молодого человека была популярность, статус, власть, и он даже был красив внешне. Когда людям дается власть, то они проверяются. Мы все знаем, чтобы узнать человека, ему надо доверить или деньги, или власть, или избрать на какое-то положение, и тогда мы понимаем, ну, кто он есть на самом деле. И это самое непростое испытание, я вам хочу сказать. Многие готовы пройти через трудности, через сложности, бедность, лишения. К сожалению, описано очень много историй, когда люди готовы, ну вот когда живешь скромно и бедно, то этот человек, ну, святой. А как только у него появляется дом и машина, то он меняется. Это испытание и положением, и властью. И чтобы выдержать это испытание, этот экзамен, нужно быть человеком веры, человеком, который имеет страх пред Богом. Но вот это испытание, как мы читаем даже вот в вступлении, в первых стихах этой главы, 39, Иосиф проходит очень хорошо. Но самое главное, все-таки я хотел посмотреть на второй экзамен. Давайте прочитаем о нем и еще напомним себе. Эта история известная для нас, кто читает Библию, но нам нужно возвращаться к этим урокам и заново их вспоминать. Читаем 39 главу книги Бытия, 7 стиха. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мной. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою, в руках ее побежал и выбежал вон. Аминь. Остановимся. Сила искушения и как противостоять, как избежать от этих ловушек искушения. Мы читаем эту древнюю историю, но, к сожалению, и в наше время сплошь и рядом, и в нашей культуре, и в нашем обществе, во всем этом мире проповедуется не благочестие, не святость, не воздержание, но разнузданность, разврат и все, что угодно. Лишь бы похоти человеческие были отвечены, и как надо читать эти истории, вспоминать и учиться, и ходить пред Богом свято, чтобы Бог свят. Итак, сила искушения. Какие характеристики? Давайте сначала посмотрим на это. Ну, здесь я хочу обратить внимание на важные аспекты, как был искушаем Иосиф. Ну, первое, это было неожиданное искушение. Оно как сюрприз. Кажется, все было хорошо. Вот смотрите, работаешь, работаешь, делаешь свое дело. И отмечают, и в то же время делаешь это пред Богом. Все идет вроде хорошо, все было супер. И тут вдруг... Я вам хочу сказать, что часто искушение приходит, когда мы его не ждем. Оно бывает как сюрприз. И кажется, там, где не ожидал. И от кого не ожидал. Обратите внимание, вторая характеристика искушения. Это было не одноразовое искушение, а постоянное давление. Это искушение, которое повторялось, как здесь сказано, каждый день. Продолжительное искушение. Вы знаете, часто бывает, мы готовы сразу сказать «нет», Но когда тебе каждый день говорят, когда каждый день пристают, не все выдерживают, когда есть давление и постоянство искушений. Ломаются и соглашаются. Сопротивление сокрушается постоянным давлением. Но Иосиф продолжал противостоять искушению. Еще характеристика. Вы знаете, это искушение, когда вот читаем мы об этих, и также из сегодняшней жизни, это было секретное, тайное предложение. Это наш маленький секрет. Это касалось только Иосифа, ну, и хозяйки. И больше никто об этом не узнает. И свидетелей даже никто не будет. Это ее маленький роман. Ведь муж так занят на работе, да он всегда там пропадает. Он с какими-то там дипломатами, я ему уже не нужна. Да какое, она же внимания мне совсем не уделяет. И так далее и тому подобное. Я другой вывод хочу сказать. Вот настоящий экзамен – это тогда, когда мы одни. Одни в комнате, одни в доме. Когда никто не видит. Вот личность человека проявляется тогда, когда никто не видит. Когда никто не смотрит, потому что часть благочестия и верующих, они одеваются так или покрывают голову, потому что другие смотрят или осудят, или обличат. А вот у нас истинное благочестие, когда никто не видит, когда ты пред Богом это делаешь. Иосиф знал, что есть малая вероятность, что кто-то узнает и кто-то уличит их, но он продолжал сопротивляться. Еще характеристика искушения. Это было не только тайным и секретным искушением, но это было чувствительное искушение. К сожалению, и в современном мире люди часто оправдывают грех рационально. И не просто попадаются в ловушку греха, потому что думают, что будет нанесен большой урон, но думают, что ну, так у сложились обстоятельства, и можно оправдать. Вот послушайте, например, я же всего лишь раб, я слуга. Хозяин говорит, хозяйка приказывает. Ну и потом, это же будет полезно для моей карьеры. Мне же помогут дальше продвинуться. Я только должен быть послушником. Я должен послушание быть. Я представляю, как Иосифу было непросто. И так это было тайное, секретное, уточенное, чувствительное искушение. Я даже бы сказал, это такое вот неуловимое. Мы должны помнить, что в современном мире, к сожалению, секс теперь слово, которое употребляют часто, его заменяют на простую физическую близость, но в реальной жизни это немного другое. И Иосиф не позволял, чтобы его эмоциональные нужды были восполнены другой женщиной. И он не начал проводить с ней время, с женой начальника, чтобы его нужды эмоциональные или ее эмоциональные нужды были восполнены. Они есть у каждого из нас. То есть это вот такое непростое положение, когда, кажется, просят тебя ну, поговорить, или в нашей реальной жизни помолитесь со мной, ну, посетите меня. И начинают люди изливать свои чувства, и связь возникает эмоциональная. Даже я сразу же хочу сказать вывод. Вот почему в семинарии учат, чтобы душепопечительством женщин занималась женщина, душепопечительством мужчин занимался мужчина, чтобы эмоциональной связи не было. Да, мы можем помолиться, и священник должен совершить молитву и отпустить, и направить тому, кто может помочь. Но опасность существует и в сегодняшнем мире. Итак, искушения. Они многообразны. Можно еще говорить и о сегодняшних реалиях, потому что это происходит и сегодня, это прямо корреляция, переход на наше время. Но я хочу лучше говорить больше о том, как победить искушение, как противостоять, как, есть ли сила, которая поможет нам жить свято. Ну, здесь тоже скажу несколько слов. иногда нам кажется, читают библейские истории, но это как истории для воскресной школы. Это истории для детей. А я читаю об этих мужах и женах веры, и это реальные люди. Иосиф был тоже молодым человеком, и у него были чувства, и он был искушаем, проходил через все это. Но почему он смог выстоять? Почему он не согрешил? Итак, первое. У Иосифа были убеждения до того, как он попал в эту ловушку искушений. До того, когда он попал в этот кризис. Еще раз повторю. Иосиф знал, как он поступит до того, когда он попался в эту ловушку искушения. И я считаю, что он был научен этим принципом в своей семье, в своем доме. Потому что обычно только там мы впитываем, как правильно относиться к другому полу, как относиться к женщине, как относиться к мужчине, как вести себя. Он чему научился? Имей страх Божий, сын. Не согреши. Бог все видит. Этот молодой человек имел страх Божий и хранил себя. Потому что это правильно, что мы напоминаем. Пока не вышли замуж или пока не женился, пока не было бракосочетания, чем меньше проводят времени вместе и не уединяются, то это будет полезно, чтобы не искушаться. Ну, может быть, еще надо сказать. Искушения будут происходить. Это реальность для каждого из нас. Но искушения и испытания обычно выявляют то, кто мы есть. Как мы подготовлены, какие мы духовно, физически. Они даже не формируют нас, а они просто проявляют. Ага, вот он сильный, она может противостоять. Кто мы есть на самом деле? Второй важный принцип. Иосиф знал, что любовь включает в себя верность и преданность. Он говорит такие слова. 8 стих. «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имел, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме сем, но он запретил мне ничего, не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена его, ему. Как же я сделаю такое великое зло и согрешу перед Богом?» Причину, которую говорит Иосиф, простая. Он понимал порядок. Он был верным слугой. И он говорил, все у меня есть, я самый главный в этом доме, все. Я руковожу всем этим. Но одного он мне не дал. Я не Потифар. Ты принадлежишь ему, но не мне. И он не имел права нарушить права господина. Или он был служителем ее мужа. Давайте еще по-другому скажем. Иногда сейчас в современном мире считают даже эти близкие отношения, секс, это только между двумя людьми, и никого это других не касается. Это наше маленькое интимное дело. Но, к сожалению, страдает вокруг, они даже об этом не думают, очень много. Родные. В этом случае муж пострадает, а часто страдают дети. Храните себя. Любовь включает в себя верность. Если я сказал, буду верным, быть верным до конца. Если я пообещал своей жене быть верным, пообещала своему мужу быть верным. Следующий принцип, который применил Иосиф, это отвергнуть источник искушения. То есть он понимал ситуацию и в чем она была, находилась. В 10 стихе сказано, он отказался быть с ней. Он отказался быть ее близким другом, проводить с ней время и даже быть рядом с ней, недалеко от нее. Если мы хотим противостоять искушению, надо убрать источник. То есть, чтобы дома не было ни алкоголя, чтобы лучше не включать телевизор, или не попадаться в социальную сеть, как в ловушку. Если мы хотим противостоять искушению, то лучше источник удалить или самим удалиться от источника. 4. Иосиф имел страх пред Богом. И для него даже вот это предложение было шоком. Как быть неверным? Потому что он понимал, это неверность пред Богом. И это очень важно помнить, чтобы иметь страх пред Господом. Даже никто не видел, не знал. Помнить и дать сразу же четкий ответ. Нет. Ну и пятое, я вот об этом хочу напомнить, последнее. Помните, что лучше иногда отход, чем поражение. Или, как говорится, лучше сбежать, отступить, чем будет катастрофа. И в этом случае это была даже смелость, а не трусость. Мы читаем о том, что противостойте дьяволу, занимайтесь духовной бранью, но также в Писании сказано, особенно когда касается именно этих искушений, которые связаны с сексуальной областью. Вот второе послание Тимофею, 2 глава, 22 стих, сказано: «Юношеских похотей убегай». И в других местах: «Блуда беги». Практически со всеми искушениями можно бороться, но когда это касается похоти, блуда, это самое лучшее решение – бежать. Иосиф убежал. Имейте убеждение до того, как попались в ловушку искушения. Любовь включает в себя верность и преданность, отвергнуть источник искушения. Помните о страхе пред Богом и о том, что иногда лучше бежать, чем попасться в эту ловушку. Ну, еще несколько мыслей, мы помолимся. Господь создал человека, чтобы мы имели общение с живым Богом. И Он желает, чтобы мы шли по пути освящения. Бог есть свят, и Он хочет, желает, чтобы мы жили свято. В первом послании к Коринфянам, 7 главе, сказано следующее. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа». В современном мире не просто молодым людям и девушкам быть чистым, но возможно сохранить себя от скверны этого мира. И для этого я просто хочу напомнить, чтобы мы имели страх пред Богом, боялись Бога и боялись согрешить. Поэтому, молодые люди, молитесь о том, чтобы Господь даровал вам спутника жизни от Господа. Смотрите не на внешнюю красоту, но прежде всего на красоту внутреннюю, духовную. Ну а тем, кто женат, хочу напомнить, чтобы быть верными своим спутникам жизни. И не смотрите на молодых красоток или красавцев, на внимательных молодых людей, как Иосиф, но будьте верны. Покайтесь, пусть наш Господь руководит нашими мыслями. Отбросьте греховные мысли. Доверьтесь Богу, чтобы Дух Святой, Его сила даровала нам возрастать в благодати Его и следовать за нашим Спасителем. Пусть Господь поможет нам. Аминь.